Так, ну что, все? Я думаю, начнем. В общем, вот в предыдущей как раз сейчас практике вы могли прожить, как вот эта цельность, о которой вам Владыка, в принципе, разворачивал, цельность человека, человека, посвященного служащего и полномочного, как бы сложилась, регенерировалась у вас в теле. Поэтому могло быть такое состояние некой плотности, такой, ну, может быть, активности в теле, да, это вот как раз была спайка условий, которые мы как раз опубликовали. Здесь была и физика, разные виды физики, которые вы наработали, активировалась. Здесь активировался и опыт, который вы смогли синтезировать за все это время. Ну, в данном случае время определяет отец. Когда мы говорим «за все это время», называется «а какое время определяет отец», когда мы стоим в зале пред ним. Потому что мы можем определять, ну, как бы у нас есть ограничения по тому количеству времени, которое мы можем воспринимать. Это может быть какой-то период. А отец ведь смотрит на нас как бы вечностью, с точки зрения вечности и с точки зрения нескольких воплощений сразу же. Поэтому, когда мы сейчас стояли у отца, то учитывалось все то, что вы смогли наработать в вечности. Поэтому немножечко практика, она такая была сложная с точки зрения синтеза. Немного могло даже вас накрыть, переключить, я не знаю, там вырубить в практике. Просто потому, что концентрация того синтеза, который отец направляет, он дает возможность перестраивать те условия, которые мы сложили в теле, на новые условия. И вот в процессе этой перестройки тело может физическое не выдерживать и в практике, возможно, немножечко вырубать. И вот нам нужно теперь включиться, Владыка рекомендовал на этом синтезе, обратить особое внимание на наше восприятие и на то вообще, как мы воспринимаем свое служение. Проблема бывает иногда в том, что мы не воспринимаем служение вот, с точки зрения изначального считающего дома, изначального считающего отца. То есть мы видим служение с той позиции, как я служу, или как я не служу, или как у меня получается или не получается служить. В принципе, эта позиция тоже допустима, но эффективнее было бы, если бы мы рассмотрели служение с точки зрения изначального считающего дома, изначального считающего отца. Потому что Владыка Кутхуми на наши виды служения смотрит намного, ну, шире, чем мы. И вот очень часто проблемы в служении возникают только потому, что мы ограниченно видим свое служение. Или смотрим только с одной стороны на него. А нам всегда Владыка вдохновляет нас на то, чтобы мы смотрели на наше служение с разных сторон. И понимали служение не просто как какой-то область или фрагмент, или кусок, да, как хотите, вашей жизни. А чтобы все-таки мы воспринимали служение как естественный процесс, в котором мы постоянно находимся. И вот этот естественный процесс, изначальный служащий как раз, как ипостась иерархии, направляет нам как условие, и мы постепенно за эти два дня нам нужно войти в служение, погрузиться в это служение, как в естественный процесс бытия каждого из нас. Вот поставьте такую себе задачу, потому что результат как раз зависит от того, какую вы сами себе задачу поставите. Вот поставьте себе задачу максимально погрузиться в процесс служения, в принцип служения, в состояние служения. Попросите у Владыки, чтобы вам показали вот в эти два дня, сегодня начнем подготовки, завтра, в течение дня, сегодня в остаток дня, да, вот как раз вечером, вот каким образом разворачивается служение вами или в вас. Внутри вас. Как вообще это служение отследить? Как увидеть, насколько ты результативен в служении? Насколько у тебя получается это? Насколько ты реализовываешь это служение? Когда вы просто делаете запрос у Владыки, то вам Владыка покажет тот ракурс, который более-менее вам понятен. И вот этим ракурсом вы увидите как раз свою результативность или качество служения. При этом в данном случае здесь не оценивается, то есть хорошее качество или плохое качество. В данном случае сам факт служения в себе поймать. То есть прожить, а как это состояние служения во мне развернуто. Вот как сейчас мы в зале отца стояли, задача была прожить, как в нас синтезируются разные виды физики, да? Вы это могли ощутить. Самое яркое было проживание, как раз когда физики в нас синтезировались. Оно было, точнее, не самое яркое, а самое плотное с точки зрения физики. А вот именно тот опыт, который вы накопили, оно было тоже такое плотное, но больше внутрь направленное, да? А вот также сейчас отец смотрел и учитывал, сколько вообще вы накопили, ну, определенного мощи ваших полномочий, да, и какую дисциплину вы сложили. Очень интересно было в зале отца наблюдать, когда отец помогал отстроить каждому из нас свою дисциплину. То есть отец направлял синтез, и этим синтезом наша дисциплина как бы доходила до определенного совершенствования. И вы могли прожить, что пока вы стояли в зале отца, у вас было внутри такое как бы восхождение. Восхождение в синтезе отца. Такое ощущение, как будто вы входили на другую ступень, на разные этапы, и как бы преображались в этой дисциплине. И вот, в принципе, когда мы говорим о служении, служение — это вот постоянное движение, ну, не знаю, там, как хотите, вперед, назад, в сторону, потому что то, что для нас назад, это как бы кажется отойти назад с точки зрения мерности других присутствий. Это совсем не назад, а это просто одно из направлений. И направлений настолько много в разных видах пространства, что мы, когда начинаем смотреть служение, понимаете, когда мы входим в служение, все оценки нами должны быть, я не знаю, как-то преображены. В данном случае служение не предполагает никакой оценки. Оценивать служение нельзя, и оно никак не оценивается. Конечно же, в иерархии есть целые команды служащих, которые анализируют результаты наших служений, которые анализируют лучший опыт, который в Дива складывается, анализируют, складывают определенные методики, которыми можно применяться в дальнейшем. Но ни в коем случае оценивать нас никто не берется, называется, да? Почему? Потому что служение, вот оценка, это, знаете, то состояние, которое в какой-то степени даже разрушает принцип служения. Как только ты начинаешь оценивать самого себя и определять для себя, что я могу, а что я не могу, в этот момент завершается твое восхождение в служение. Ты перестаешь расти в служении. Почему? Кажется как? Ну, кажется так. Ну, я же оцениваю себя. То есть я примерно делаю как промежуточный этап. Могу я или не могу? Но, к сожалению, у нас оценка всегда больше, знаете как, оценка ограничивает наш внутренний мир. Когда мы начинаем себя оценивать, или когда мы начинаем, например, говорить себе, что я это могу, это не могу, это у меня получается, а это не получается, то мы сами для себя определяем границы, в рамках которых мы можем действовать или действовать не можем. При всем при этом отслеживание результата никто не отменял. То есть отслеживание того, как конкретно я действую, никто не отменял. Работает у меня этот метод или не работает, получаю результат или нет. Но это не оценка, потому что оценка, что такое оценка? Оценка – это всегда итог. Когда тебя оценивают, это значит, что все называется итог. Когда может оценивать отец? Оценивает отец в единственном случае, когда ты стоишь на суде отца при переходе из одного воплощения в другое воплощение, когда физика твоя уходит. В этот момент ты стоишь пред отцом, оценка развертывается на тебе, ну, если можно так назвать, если можно суд назвать оценкой, да? Воля отца определенным образом разворачивается на твоем теле, и в этой воле определяются те параметры, те условия, в котором ты, ну, грубо говоря, воплотишься в следующем воплощении. И вот это можно считать объективной оценкой отца, потому что это напрямую влияет на следующую твою жизнь или на следующие твои реализации. Но в большинстве случаев оценка каждого из нас себя субъективная. То есть мы оцениваем себя с точки зрения своего опыта, с точки зрения своих умений, с точки зрения своих каких-то взглядов, убеждений. Но в меньшей степени мы в действительности, например, выходим к владыке или к отцу и просим владыка «оцени» или «в огне владыки оцениваем». В большем количестве случаев мы оцениваем себя сами, не огнем владыки, не огнем отца, а сами себя. И с одной стороны, может быть тут некий провал в голове, или, знаете, такой клин. Как это так? Можно, конечно, как это, с одной стороны, я должен отслеживать свои результаты, но при этом себя не оценивать. Это вообще как? При всем при том, что с самого детства нас учат оценкам. Нас оценивают. И вот тут как раз нужно увидеть разницу, что с точки зрения человека, я сейчас говорю ведь о служащем, с точки зрения человека оценка, потому что, извините, человек, мы говорили, да, он фиксируется, и показатель человека – синтез физик. Физика всегда – это материя. Какая разница? Какая? Но это материя. Это физика разных видов. Любая физика, любая материя предполагает расчет, определенный расчет. Все посчитано, любая материя посчитана. Соответственно, когда мы говорим о человеческом восприятии, то там оценка, измерение, вычисление не, ну как это, не избег... мы не можем это избежать. Потому что для человека, который живет в материи, все измеряется в определенных цифрах. Без цифр он жить не может. Все определенными какими-то параметрами. Да? Даже то, что там у каждого из нас есть номер телефона, определенный номер телефона, по которому мы можем друг другу дозвониться. Это ведь тоже цифра. Это ведь тоже измерение определенное. Ну, там, я не знаю, там набираешь одну и ту же там какую-то цифру, да, набор цифр, и за счет этого набора цифр у тебя открывается там, я не знаю, то или иное пространство, чтобы с тобой связаться. Ну, как вариант. Ну, мерность определенно открывается. Считай, что номер телефона — это такой ключ к той мерности, где ты находишься. Вводишь ключ, и можно с тобой связаться таким образом. Это с точки зрения эфира. С точки зрения эфира это так. И в итоге, когда мы говорим про человека, человек, конечно же, всегда хочет себя оценить. Потому что мозг человека так устроен, ему нужна оценка. Ему необходимо, потому что если мозгу не дать определенных точных параметров, он потеряется. Поэтому в большинстве случаев, когда изучают, тут, кстати говоря, очень интересный случай такой был, и это как раз к нелинейности. К нелинейности и к вопросам именно развития физиологии человека. Совсем недавно была опубликована новость, очень интересная, мне она понравилась, что на женщине, по-моему, у нас в Новосибирске, да, в Новосибирске, делали операцию на мозге. Ей делали операцию на мозге, ей удаляли опухоль. И там место этой опухоли было такое, что можно было повредить речевые рецепторы. То есть могла нарушиться речь, и нарушится голос, и вообще, в принципе, умение разговаривать, и даже память могла нарушиться. И что делали? Значит, операция шла 5 часов. Очень классная, мне вот так понравилось. Операция шла 5 часов, из которых 1.5 часа врачи разговаривали с пациенткой. Что это значит? Это значит, что ну, они там вскрыли все, соответственно, настроились, отсекали, я так поняла, фрагментами эту опухоль. И для того, чтобы у человека, который потом проснется и начнет жить, да, не было нарушений речи, не было нарушений артикуляции, не было нарушений памяти, ее ввели в определенное состояние, и она по определенной методике, которая разработана уже врачами, отвечать должна была на вопросы. Ну, соответственно, у нее там все открыто, а она должна отвечать на вопросы врачам. 1.5 часа. Она отвечала на вопросы. Вопросы были простые. Как вас зовут? Где вы находитесь? И еще каких-то пару фраз, по-моему, там, как, там, в каком городе вы находитесь, кем вы работаете, сколько вам лет. То есть определенные. И она должна была отвечать на эти вопросы. И потому, как она отвечает, потому, как реагирует ее мозг на аппаратах, да, можно было отследить, есть ли нарушения, там есть определенные параметры. Мы, например, говорим, мы это можем не услышать, но специалисты, услышав определенную нотку в ее голосе в момент разговора на операции, могут понять, что у нее безвозвратно может нарушиться речевые способности. И в итоге для того, чтобы человек потом не был инвалидом по речи, да, 1.5 часа с ней разрабатывались. Ну, то есть продолжали операцию. Но при этом другой врач разговаривал с ней, задавая ей определенные вопросы. До этого операция, почему меня это поразило? Потому что до этого уже были случаи проведения такой операции. Но операция длилась всего 3 часа, и там задача была, там не задавали вопросы, а задача была, чтобы просто человек издавал какой-то звук. Просто, там была звуковая. То есть она должна была либо запеть песню, ей предложили просто петь песню, что-то петь, в общем, какой-то звук издавать. Отвечать на какие-то сознательные вопросы не нужно было. И в итоге операция завершилась успешно. Ну, сейчас у нее идет процесс восстановления, реабилитации. Но самое главное, что вот это было зафиксировано, и 1.5 часа с человеком просто разговаривали. При всем при том, что было внедрение в головной мозг, продолжали делать что-то в головном мозге, частично удаляли опухоль, частично, потому что там в целом нельзя было. И вот чтобы фрагменты мозга не нарушились, то производили определенные упражнения, чтобы пациент вышел потом и правильно речью мог пользоваться. Соответственно, конечно же, будет еще восстановление, период какой-то восстановления. Женщина, сейчас скажу, 27 лет. молодая, в том-то и дело, что и либо 37, вот 27-37, не в возрасте, молодая женщина. Но при всем при этом вы сами прекрасно понимаете, что даже в молодом возрасте могут быть разные такие виды опухоли. Как вариант, с одной стороны нелинейно, с другой стороны вот возможности человека. И, конечно же, я почему начала об этом говорить, мозгу важно ориентироваться на какие-то вопросы, какие-нибудь вопросы, чтобы, даже там определенная система разработана, на цифры, чтобы элементарно он мог воспроизводить речевые свои способности потом. Даже определенный словарный запас, которым вы пользуетесь, ориентируется на него мозг. Если вы начинаете расширять свой словарный запас в виде изучения иностранных языков, либо просто начинаете изучать другую терминологию, например, как на синтезе, да, другая терминология, либо в другую науку окунулись, а там такая терминология, что не сообразишь сразу, да? В этот момент мозг начинает расширяться. Расширяться внутренне, по качеству. И получается, что внутри генезис головного мозга начинает преображаться. И мозг может усвоить большее количество информации, чем раньше. Но вся суть в том, что если мозг не тренировать, то он имеет свойство быстро восстанавливаться, возвращаться в предыдущий вариант. Ну то есть какая-то часть информации у него остается, а основной базис, ну, постепенно усваивается, распределяется по всему телу, и ты не можешь так быстро это воспроизвести. Но если у тебя память развита, а память тоже фиксируется в мозге, то, в принципе, ты можешь даже через много лет воспроизвести то, что ты выучил там 20 лет назад, 30 лет назад и так далее. Вот это как раз специфика человека. И вот эта система, правда, интересно, я еще не добралась, интересно посмотреть методику, по которой, ну вот разработанную методику, по которой задаются вопросы, на основании чего эту методику выработали, да, и на основании именно каких параметров именно эти вопросы нужно задавать человеку, чтобы он потом речью начал обладать. Ну, это такое исследование, надо просто найти, тоже интересно. Соответственно, то, что для человека оценка, для служащего, это может быть даже вредный процесс. То есть человеку необходима оценка, ему нужна оценка, потому что если есть оценка, он примерно себя соразмеряет с физикой. Он может себя сонастроить с окружающей средой. Он понимает, на каком месте он находится. А человеку очень важна самоидентификация, где ты находишься. Ему важно идентифицироваться в пространстве, в обществе, в социуме, вообще в любой области. Когда мы начинаем говорить о служащем, то в данном случае здесь важно, вот мы говорили, дисциплина, важен результат, да, которым ты действуешь, важна организованность. И, в принципе, служащего отличает от человека только то, что он по-другому организует материю, окружающую материю. Он по-другому организует условия. Но по-другому это не значит, что есть какая-то хорошая организация условий, а есть какая-то плохая организация условий. Поэтому что для человека важно, например, для человека важна оценка, она его взрастает. Для служащего оценка, особенно субъективная, своя личная, ограничивает перспективы, ограничивает возможности. То есть если вы оценивать служащего, имеет право только владыка и отец. Все. Когда ты начинаешь оценивать себя сам, особенно ограничивать себя и говорить, я могу это, а это не могу, то в принципе ты идешь не линейно, но против воли отца. Просто потому, что ты ограничиваешь себя в этом. И вот нам необходимо перестроить свою ментальность так, чтобы перестать оценивать, правильно ли я служу или неправильно я служу. Вообще, служу ли я или не служу. Понятное дело, что результат постоянно повышать нужно, качество повышать нужно. Но оценивать, могу я или не могу, это точно не компетенция нас же самих. Потому что эта оценка, в конечном счете, служение начинает разъедать изнутри. Ты начинаешь оценивать себя, эта оценка изъедает изнутри служение, и ты, получается, знаете, ходишь такой, как полый шарик, пустой. Оболочка есть служащего, а наполняемости нет. Почему? А ты съел эту наполняемость постоянной оценкой своих возможностей. Могу, не могу, хочу, не хочу. Давай потом. Хочу, не хочу, получается, не получается. Особенно получается или не получается, да? Получается у меня или не получается? А вот у него не получается, а у меня получается. С точки зрения чего получается? Или с точки зрения кого получается? В данный момент не получается, через какое-то время получится. И вот в данном случае служащему необходимо понимать, что оценки в служении недопустимы. И владыка нас никогда не оценивает. Ну, вот именно ставя там оценку 5, 4, 3, 2, 1, да? Владыка видит наш результат, качество нашей работы на основании того, что мы представляем по итогам года. И при всем при этом он может нести корректировки, но никогда не оценивает, правильно ли ты служил или неправильно. Называется, что смог, то за год и синтезировал своим служением. И для иерархии очень важен факт, чтобы вы синтезировали что-то в своем служении. Желательно новое. Ты как служащий взрастаешь на новом. Когда ты смог синтезировать тот опыт, которого в Дива еще нет. Если ты его начал синтезировать, то ты начинаешь взрастать. И в принципе, если человек, он растет на, ну что ли, на разных видах реализации и на разных видах оценки, на разных объемах и масштабах материи, которыми он владеет, то служащий растет как раз на том, как он применил свое служение. Как именно он применил служение? И вообще, смог ли он сложить что-то новое, ну, там, за тот период, когда ему владыка доверил это служение? Задача за год вашего служения, когда вас утверждает владыка, сложить хотя бы что-то новое. То новое, чего еще не было в Ивдиве и не было на планете никогда. Поэтому мы всегда говорим, конечно же, ориентироваться на практики, на методики, которые есть в Ивдиве, можно, но тебе необходимо выходить за пределы этих методик. С одной стороны, вот знаете, за пределы, да, а где эти пределы? За пределы своих же собственных возможностей служения. Ну, грубо говоря, не можешь, не получается, это для тебя недоступно, значит, это и будет то, что развивает тебя в служении. То есть недоступное для тебя, как для служащего, тебя и будет развивать. А особенно, если ты будешь искать пути к этому дойти. То есть искать пути, чтобы это стало для тебя доступным. Ну, кажется, что это, например, в изначальности, да? В изначальности там синтезированы определенные условия. Для меня, например, эта изначальность еще слишком далека, большая, я там ничего не знаю, да? Но нужно достигать того, чтобы ты в эту изначальность постепенно прошел, даже если тебе кажется это невозможным. И для служащего нет ничего невозможного, потому что служащий действует рукой владыки. Он действует от имени владыки, от имени отца. Ну, правильный, корректный служащий, да? В данном случае здесь отстраивается. И вот служение внутри подразделения помогает отстраивать служащих, чтобы они действовали не собою, а владыкой физически. Или владычицей, или отцом физически. И вот это как раз и есть, ну, например, вот, например, 254-я изначальность. Мы в ней служим. Эта изначальность для нас понятна. Ну, как понятно. Мы, по крайней мере, она к нам близка к нашему телу, да, как мы говорим. Близка к телу, потому что мы постоянно выходим в здание туда, мы делаем практики, мы делаем занятия, советы и так далее. И, в принципе, 254-я изначальность для нашего подразделения, ну вот для подразделения, да, цивилизации, возьмите другую изначальность вашего подразделения, это то, что является естественной средой. Но те 253 изначальности, которые синтезированы внутри 254-й, они для нас как бы чужды, потому что мы ими не занимаемся. Ну, это как бы не наше видение. Но это не значит, что мы не должны, как служащие, уметь синтезировать одномоментно все 254 изначальности собою, вне зависимости от того, что за 254-ю мы отвечаем. То есть нам нужно выходить на то, что я не только 254-ю собою выражаю, а синтезирую все 254 цельно в теле. И как служащий взрастаю этим синтезом и взращиваю этим синтезом свою команду. Синтезом 254. И, в принципе, об этом говорилось владыками на профессиональных синтезах и на съезде, и везде говорилось о том, что очень важно не только одну изначальность выразить, а постепенно выходить на синтез количества изначальностей внутри подразделения. И в целом общий такой, ну, ракурс служения в подразделении выводить на этот синтез. Это большой синтез. Это называется «попробуй в себе это синтезировать», да? Если за каждую изначальность отвечает команда, а тут необходимо каждому и в целом команде держать все 254 в синтезе. 255, 238, там, хоть сколько. И это все что? Это все служение. То есть служение разрабатывает наш масштаб. И чем мы глубже в служении, тем больше масштаб для нас, ну, мы можем охватить. И в принципе масштаб изначальности для нас уже не является большим или недосягаемым. Просто потому, что в условиях служения в Ивдиве уже записаны эти параметры. Когда мы входим в служение, изначальность там уже является естественной средой, как база, в которой действует служащий. И вот тут нужно увидеть, что полномочным и служащим, соответствующими параметрам, о которых мы говорили, это то, что должно развернуто быть у нас внутри. То есть я внутри полномочный и служащий, а вовне я должен выражаться как человек и посвященный. Как человек мы выражаемся. Как служащий у нас тут, знаете, такой, как есть небольшой, ну, такой абсурд, наверное, да? Может быть, не абсурд, а просто еще не разработанность. Вот у нас вот эта четверица, о которой мы, ну, уже говорили. Посвященный, служащий, сокращенно напишу, и полномочный. Человек и служащий нам понятны. Почему? Потому что, ну, человеки мы есть, мы на физике, а служащий, ну, принцип служения, он вечный, он многовековой. И даже если в каком-то воплощении вы где-то действовали, служили, там все равно принцип служения в ваш дух впечатывался. В каком бы вы воплощении, в какой бы вы иерархии ни служили, неважно какая иерархия, она даже могла быть не отцовская. Материнская иерархия, владыческая иерархия, любая. Материнские иерархии тоже были раньше. В предыдущих воплощениях были иерархии, которые состояли полностью из женщин. Иерархии были такие. Были иерархии, которые состояли полностью из мужчин. Ну и так далее. И мало ли, где вы служили. Но вы же служили. И вот здесь как раз стираются грани. То, каким образом вы служили и кому вы служили. Факт и важно то, что вы служили. И у нас очень многие там, например, в погружении обнаруживается. И вообще очень так тоже по подразделениям, когда погружаешь, и видно, и думаешь, да, очень интересная команда. И маги, и кто там, и служители темных отделов. Ну, разные. И вот рациональный вопрос, как собрали этих людей, чтобы они служили отцу? Очень просто. Главное, что они служили. А кому служили? И в какой иерархии они служили? В данном случае здесь для владыки неважно. Называется любой вид служения, любой тип служения можно преобразить и генерировать по-другому. Главное, что принцип служения есть. У нас есть служащий, который в предыдущих воплощениях, знаю служащего одного в одном подразделении, не здесь, в одном подразделении. Есть служащий, который очень был крутым представителем темного отдела в одном из воплощений. Насколько крут? Он обладал правами управлять несколькими видами галактик. Разными видами галактик. И, в принципе, он держал, ну, как говорят, крышует, да? Вот он крышевал, да-да-да, вот он крышевал несколько видов галактик сразу же. И для него этот объем был настолько минимальный, настолько естественный, что он там, ну, буквально, знаете, как вот собирают дань, да? Собирали дань, да? Так говорит, он собирал дань только с галактических жителей. И целые галактики ему отстегивали. Ну, на самом деле. А он таким образом поддерживал темные силы в этих галактиках. Ну, там целая была система. И такая была классная. Он мне в погружении, когда это рассказал, ну, там же все детально, он даже сам не понял, а у него в погружении в огне детали развернулись. Он сам был в шоке. И я тоже не ожидала, что такое может быть. И он мне сказал детально, по каким законам происходили все эти обмены. Кто кому подчинялся, какая была там иерархия, как эти галактики между собой общались, каким образом, кто кого провоцировал, кто там на чьей стороне был. И там, знаете, сериал можно снимать. Вот сериал можно снимать. Насколько это интересно было. И что самое интересное, это этот служащий, в тот момент, когда я его погружала, он был в совете изначально Штащего Отца в подразделении. Ну, то есть, по-моему, следующий или третий после главы подразделения. И вот тут у меня был как раз в голове такой диссонанс. Ну, это как? А мне потом владыка объяснил. Так он такой объем и масштаб служения наработал за то время, он такой опыт служения, он же служил, он был главным там, и он обладал огромным масштабом этой материи. И неважно, на какой стороне, темная, светлая, какая разница. Главное, что он служил, и при всем при этом в его окружении служили другие. Но у них выхода не было. У них выхода не было, да. Они служили. То есть он складывал такую среду, он держал. Потому что это тоже уметь надо, держать. энергетически, энергопотенциально, деньгами, финансами, чем угодно, материей. Так, чтобы люди не просто бегали и приносили деньги, а чтобы люди поднимали, я не знаю, там, города, население, людей в этих видах материи. Поднимали. И вот когда мне просто Владыка так показал в зале отца, какой объем людей реально в его среде взошли, да, понятно, со всякими разными условностями, там, со всякими разными оговорками, но они взошли. Неважно, в какую сторону они взошли, в какое направление, они взошли. Да, они там, чтобы проплатить ему, так они столько всего преодолевали. А за это преодоление, вы думаете, что, они не растут, что ли? Растут. И когда мне вот выстроили всех вот это огромное количество людей там в зале отца пред ним, которые взошли на его методиках, какие бы они ни были, да, в условиях галактик. И вот тогда я поняла, что служение может быть нелинейно оценено совсем по-другому. Естественно, по тому объему служения, которое он накопил там, его поставили служить здесь, в подразделении, отцу, чтобы он этот опыт служения, масштабный опыт, передал служащим. Ну и он там преодолевал определенные процессы, там уже неважно какие. Мужчина это был просто. Неважно какие процессы, преодолевал. Кстати говоря, возрастной, молодой, но опыт был. И вот он пришел там с какой-то проблемой, а его Владыка вот на это вывел. И потом, когда я поняла, что оказывается, с точки зрения отца, служение, это называется, сам принцип служения, он веками закладывался в нас. И так, если посмотреть, кто служил, да неважно, хоть ты, я не знаю, травинкой служил в экосистеме какой-нибудь маленькой, звезды или еще где-нибудь, да, в маленьком лесу кем-то там был, это же тоже служение. Мало ли там, какую функцию ты исполнял. Но служение же было как факт. И вот представьте, что все-все воплощения, которые вы действовали, все-все-все варианты служения, которые вы смогли синтезировать, синтезируются в вас как в служащем, и вы постепенно, понемножечку, потенциализируясь отцом, эти варианты применяете. Ну, а человек — это нам близко, потому что мы себя пощупать можем. И нам понятно, что такое человек. Мы посмотрели в зеркало, себя определили. Руки, ноги, голова. Ну, там, одно, второе, третье. Все нормально. Человек. Называется. Слава тебе, Господи. Человек проснулся, да? Ничего не поменялось, нигде ничего не сдвинулось. А вот эти два варианта, они у нас, как я называю, темные лошадки. Мы их не понимаем. И получается, что с точки зрения восьмерицы, вот это вот должно в материи у нас применяться. То есть человеком и посвященным. И по идее посвященность наша должна нам помогать в материи, как человеком реализовываться. А наши права, как полномочные, должны будем помогать в нашем служении. Поэтому на полномочия сделали акцент определенный. В этом году и в предыдущем году. Ну, в этом году особенно. На полномочия прям акцент зафиксировали и везде их прописывают. Потому что полномочия должны помогать нам раскручивать служение. Но это уже там огонь или изначальность. То есть это в изначальности. В изначальности, кстати говоря, есть ОМ, да, огонь и материя. А у нас сейчас изначальность и материя им. Ну, то есть надо отдать им. Им, то бишь людям, да. Людям, то есть служение идет другим. И в итоге вот у нас в полномочиях и в посвященности пробел. Потому что мы, к сожалению, посвященность не понимаем до конца. И полномочия свои не до конца проживаем. Они на нас зафиксированы Владыкой. Они зафиксировали на нас в начале года, но мы их не проживаем. И вот на разных тренингах, на разных занятиях, на разных синтезах регистрируешь у служащих, что мы не проживаем масштаба полномочий, которыми нас наделил Владыка. А раз не проживаем, мы боимся ими применяться. Либо считаем, а вот что-то сделаю, и куда-нибудь это отразится не в ту сторону, не в том месте. И потом не разгребать. Но с другой стороны, может, конечно, и отразиться, но опыта нарабатывать как-то надо. Можно, конечно, и осторожничать, и прятаться, и ничего не делать. Но даже самые высокие достижения Вивдива достигались в том числе на основании некорректного и неправильного опыта. Точнее, не с точки зрения воли отца, нарушения воли отца, с точки зрения того, что опыт не удавался. И очень много чего пробовалось за эти 20 лет, что не удавалось. И вы сами слушаете синтезы, сами знаете. И мы много раз просто что-то публикуется, даже вот совсем недавно, да, у нас когда вот синтез германский, немецкий был синтез, да, в Германии был синтез, и там публиковались новые посвящения, новые статусы. Там были некоторые перетрубации в посвящениях. Они были, и все ожидали документа, а документа нет. И, скорее всего, идет процесс установления или становления этих состояний внутри нас. Поэтому владыка на разных синтезах обходит эту тему посвящения статуса, потому что там идут преобразования. И необходимо нам, как полномочным, нелинейным синтезам, считывать, что какие-то темы лучше не трогать в процессе, пока они формируются. И вот сейчас посвящение статуса в Ивдива формируются пока. Поэтому даже если владыка и запланировано, то эта тема будет обходиться или применяться только в практиках. Ну, когда в практике что-то будем стяжать. Поэтому это как раз тоже нелинейный синтез. Опыт Ивдива. И это тоже вы сейчас находитесь в процессе опыта Ивдива. Когда в течение недели, ну чуть больше недели, идет апробирование этих посвящений новых на служащих. То есть проживание, насколько наш дух этот новый опыт посвящений берет. Итоговое будет апробирование на профессиональном синтезе. Когда команда, если команда этот опыт посвящения возьмет и сможет им действовать, то это станет уже стандартом и регламентом для всех. И таким образом нам нужно увидеть просто, как работает система в Ивдива. То есть как работает там синтез, как происходит выборка. Если вы думаете, что тематики, стандарты и регламентации не отбираются в иерархии, то как бы это заблуждение, потому что прежде чем опубликовать это в документе, идет очень серьезная выборка в иерархии. Собираются советы, совещания, собираются разные команды, которые точно так же голосуют, проживают, на себе это включают в виде какой-то практикой, либо огнем. И как только каждый в команде в это вошел, только тогда уже это будет определенным регламентом для всех. То есть это все пробуется в иерархии, но пробовать надо. И вот когда мы начнем, научимся новый опыт складывать, когда мы научимся быть, ну знаете, такими более-менее смелыми в огне синтезе. Смелыми это не значит вседозволенно. Все делать и называется все равно мне, что мне скажут. А вот определенная смелость у нас начнется. Вот нам нужно войти в условиях этого синтеза в такую смелость личную. Вот выйти за пределы своего какого-то стеснения, непонимания того, что а вдруг я сделаю что-нибудь такое, чего... Ну, это можно оценить только по итогам, когда ты это уже сделаешь. Когда мы говорим «а вдруг, а как бы», мы сами ограничиваем себя от этого опыта. И вот это как раз тоже провидение. Учиться провидчески проживать, какой опыт действительно тебя взрастит. И взрастит не только тебя, а всю планету, все человечество. И вот это вот провидение как раз настроено на то провидение служащего, чтобы проживать, в какой опыт нужно включаться и разрабатывать его для всех. А какой опыт пока что нужно подождать, подготовиться, накопить огонь и синтез. Бывает такое, что ты видишь опыт, в который можешь включиться. Ты проживаешь, что в Ивдиве этот опыт есть. И даже можешь повлиять на результат. Но внутренне еще не готов донести что-то стоящее в эту, ну, в этот опыт. Внутреннее провидение тебе подсказывает, что ты не готов. Надо накопить либо огонь, либо синтез, либо опыта, либо каких-то методик, которые бы тебе помогли примениться в этом опыте. Это что? Это тоже провидение срабатывает. Мы иногда не регистрируем, как провидение внутреннее работает и помогает нам определяться в служении. Ну, о провидении более-менее глубоко мы завтра поговорим. Но сейчас мы пойдем с вами в практику. Она такая, знаете, такая практика-тренинг, я могу сказать так, в которой нас изначально вышестоящий отец погрузит в провидение или в провидческую среду. Вот есть провидение отца, есть провидение каждого из нас. А есть определенные условия провидения или провидческая среда в Ивдива, или провидческая среда у отца. То есть само по себе провидение, это так, чтобы такой маленький экскурс, вхождение уже в часть, да, само по себе провидение, оно действует на основании картинок определенных. Внутри провидения разворачивается картинка, определенная многомерная картинка, в которой синтезировано прошлое, настоящее и будущее. Но это очень, очень плоско, я сказала. Проще, просто вот прошлое, настоящее, будущее. Почему так говорится и берется только три вектора? Потому что мы это можем воспринять. Это для человека понятно. Но в данном случае появляется еще четвертая составляющая. То есть внутри провидения складывается картинка синтеза прошлого, настоящего и будущего и вечности. То есть твоего применения в вечности. Это синтезируется вечностью изначально вшитающего отца. И складывается индивидуальная правическая картинка каждого из нас. Ну, такая правическая картинка восхождения, служения, либо как человека, либо как посвященного и так далее. И эта картинка, она пронизывает наше тело полностью. То есть нет такого, что она стоит в мозге, либо в хум, либо еще где-то. Она пронизывает все твое тело. И когда ты на физике что-то делаешь, эта картинка меняется. Она меняется, она искажается, она двигается. Это при этом... Не нужно путать с трансвизором, это другое. И в данном случае эта картинка, она не похожа на матрицу, либо на трансвизорную голограмму, да? Она не похожа, головерсумную голограмму, да? Нет, в данном случае это не голограмма, а это определенная среда. Среда в твоем теле, в котором синтезирован разные виды времени, разные виды условий, по которым ты в данный момент что-то исполняешь, делаешь, принимаешь решения и так далее. И каждый раз, когда мы двигаемся в своей жизни, эта картинка видоизменяется. Входим во взаимодействие с кем-то, эта картинка видоизменяется. Когда мы, например, взаимодействуем друг с другом, правические картинки проникаются друг в друга, они как бы обмениваются друг другом. И поэтому очень часто во взаимодействии с людьми, с человеком каким-то, ну с одним, по крайней мере, да, вы можете прожить, что вы, например, этого человека знали уже, ну так, фрагментарно. Помните, что вы с ним, например, уже об этом говорили в каком-то из воплощений. Ну, как так называемый дежавю эффект, да? На основании чего он формируется, эффект дежавю? Что это уже было как будто бы с этим же человеком, только немножко в других условиях. На основании того, что картинки правические синтезируются в момент вашего общения. И когда ты готов, подчеркиваю, в этой картинке вспыхивает определенная, ну, так сказать, искра, или вспыхивает определенное осознание, ясность, в которой ты понимаешь, ага, этого человека я знаю, по духу знаю, я его проживаю. Например, чувствую, что мы с ним знакомы, чувствую, что мы с ним служили, чувствую, что мы с ним были вместе в одной команде. И даже если вы с этим человеком потом не встретитесь больше, вот это ощущение знака, как бы знания этого человека остается с вами потом надолго. И даже если через какое-то большое количество времени, даже в следующем воплощении, вы этого человека еще раз встретите, вы его также вспомните, потому что этот правический опыт вам об этом напомнит. Но при всем при этом правическая вот эта картинка, она видоизменяется. Когда она видоизменяется? Видоизменяется она каждый раз, когда вам исполняется ваш день рождения. Как только вам исполняется год, больше, чем на год, в ваш день рождения ваша картинка правическая в теле преображается. Поэтому многие считают, проживают, что в день рождения происходит какой-то интересный процесс. Ты там переосознаешь что-то, пытаешься переосмыслить какие-то моменты, пытаешься что-то запланировать новое. И день рождения для тебя это какой-то другой день, такой странный день. Хотя я знаю, что у всех разные отношения к дню рождения. Я сейчас имею в виду день рождения, который у вас прописан вот в паспорте. Никакой другой, ни новое рождение, ни рождение свыше. Я говорю о рождении, о дне рождения физически, когда ты физически появился на свет. И как только с каждым годом, вот каждый год, один раз в год, у вас происходит смена правической картинки. Соответственно, в зависимости от того, сколько лет вы живете, столько раз и эта картинка примерно менялась. Но меняется она. Ну вот, она меняется вообще в течение всего времени, пока вы живете. Но в день рождения она меняется, ну, чуть ли не кардинально. Она может вообще полностью смениться. Если вы еще сознательно в этот момент, в день рождения, настроены на отца, какую-то практику сделали, попросили, например, новых перспектив, то вот в этой картинке может усилиться состояние синтеза, усилиться возможности и ваши способности, если вы сознательно в этом. Но самое главное, нужно понять, что это происходит не только у нас, это происходит у каждого человека. То есть в данном случае я говорю о провидении, которое, ведь у нас же все части синтезируются в человеке, любом, который живет на планете. Соответственно, в каждом человеке этот процесс происходит. Только он происходит разный по масштабу, но обязательно происходит. И замечено было, что провидческая картинка в теле человека меняется даже вплоть до генетики и ДНК. То есть каждый год у человека в день рождения идет смена даже записи в генетике, в ДНК. Ну, то есть это такое нелинейное. И чем развитее человек огнем и синтезом, частями, тем у него, ну, что ли, более кардинально меняется эта картина. Если человек не очень развит, ну, опять же, оценивает отец, потому что сменяется картинка это отцом, потому что у отца есть провидческая среда или провидение отца, и в провидении отца, в принципе, зарегистрированы все провидения каждого из нас. И именно отец своим провидением оценивает и определяет, какой человек готов к какой смене провидения. Да? И вот идет такой смена. Каждый раз, каждый год, с каждым годом, с каждым вашим днем рождения идет сдвижка, смена определенных условий внутри вашего физического тела. Поэтому сознательно, ну, я могу так сказать, что у меня был такой пример в моей семье. Был такой пример, когда в день рождения я, ну, как бы просто зарегистрировала, что я не буду говорить у кого конкретно, но просто у одного из моего родственника я зарегистрировала, что после дня рождения человек стал, ну, как, знаете, моложе выглядеть, омолаживаться стал. При всем при том, что человеку уже было за 40, ему исполнилось за 40, да, за 40. И в какой-то день просто человек, я увидела, что посмотрела по лицу, там, ну, встретились там с ним, по лицу, по телу, что человек реально стал моложе выглядеть. Я не знаю, что произошло. Я ему говорю, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь конкретно, почему так? И человек мне ответил, очень интересно. Я, говорит, просто в свой день рождения как-то себя по-особенно чувствовала. Я говорю, как ты себя чувствовала? Она говорит, ну, я в свой день рождения разговаривала с собой. Я говорю, это как? Ну, я разговаривала с собой и как бы размышляла о том вообще, какая я, что я добилась, чего я не добилась. И, в принципе, я так и регистрирую, она рассказывает, а я регистрирую, она беседовала с отцом в свой день рождения. Сама того не понимая. Она же знает, с кем она беседует. Для нее это сама с собой. А она, оказывается, включилась в контакт с отцом нелинейно, при всем при этом не будучи набожной, не будучи, представь, там, очень сильным любителем там, ходить в церковь и так далее, даже больше, наверное, больше нет, чем да. Но внутри, вот, знаете, вот я прожила на ней такое абсолютно естественное включение человека в контакт с отцом. Самостоятельно. Никто не стоял над ней, никто ей этого не говорил. Она просто говорит, я просто утром проснулась на свой день рождения и поняла, что мне надо переосознать кое-что. И в течение дня я просто разговаривала с собой, вела внутренний диалог и просто что-то меняла, что-то преображала. И она действительно на следующий там, день буквально, да, и через какое-то время она говорит, ну, я вот смотрю на себя, я пришла, что я стала другой. И на нее внешне смотришь, у нее даже кожа омолодилась. Вот, вот кожа даже вот этих всех морщиночек мелких, мимических, такое ощущение, как будто они вот, вот выпрямились. Я не знаю как, но я это зарегистрировала, вот именно фактически это произошло. Я этому обрадовалась, потому что я... И вот это пример, очень хороший пример смены провидческой картинки сознательно человеком в момент его дня рождения при сознательном его контакте с отцом. Ну, сознательном, по крайней мере, в общении с самим собой. То есть я прожила пример, когда человек естественно включился в общение с отцом. Я не знаю, как уже потом там она общалась, да, но сейчас на нее смотришь и видишь, что она выглядит моложе, чем она есть. Ну, то есть у нее такое состояние, она такое ощущение, как будто она такая вот бодрится, активируется с каждым годом все больше и больше. Понятное дело, что возраст все равно дает о себе знать, она говорит, я все равно смотрю на себя, я вижу изменения, но мне так владычица, это владычица мне уже так подсказала, говорит, ну в этом возрасте можно, можно и похуже выглядеть, можно намного хуже выглядеть. Вот, это такой, такой был нелинейный, я просто сама тоже анализировала. И мне как раз показали, что это был вот такой естественный момент, когда человек естественно включился в контакт с отцом. Естественно, никаких практик она не делала, ничего не делала. Просто вот, естественно, включилась. И настолько преобразился человек, когда он просто нашел, ну, нашел путь к отцу, внутренний путь к отцу. Я проживаю, что при вот том стиле жизни, который сейчас выдерживает этот человек, с которым я знакома, общаюсь постоянно, в следующем воплощении она сможет служить. Ну, то есть в этом воплощении она еще пока перестраивается, а в следующем воплощении у нее уже служение получится. И для нее уже она не будет тратить времени на поиск отца. Она уже с этим придет. Это вот, но это вот таким внутренним трудом, внутренним осознанием. И правическая, я увидела, что правическая картинка переключилась, и человек вместо того, чтобы стремительно стареть, начал наоборот как-то восстанавливаться, активироваться, просто за счет того, что он работает с внутренним. Это вот типичный пример сдвижки провидения при сознательном контакте с отцом, естественно включившимся у человека. При этом неважно, какая была подготовка. Самая простая. Ну, простая я имею в виду с точки зрения иерархии. Простая. Опыт там, конечно, служения был, и ученический опыт был, но как бы в данном случае это совсем другое состояние. То есть это то состояние, когда она не как служащая преобразилась, а как человек. Чисто по-человечески, вот с нуля как получилось. Я к тому, что примеры такие есть. Это все регистрируется. И помните, если у одного получилось, я обрадовалась этому только потому, что я знаю, если она вошла, то другие люди могут тоже войти в это состояние, естественно. И иногда они входят в эти состояния. Даже рядом находящиеся люди с вами входят в эти состояния и находят контакт с отцом естественным образом. Сами. Но вы это не всегда регистрируете, не замечаете. Ну, просто потому, что, ну, может быть, не надо замечать, да? Просто в данном случае мне нужно было это отрегистрировать. Ну, зачем-то. Я уже забыла даже зачем. Ну, я в тот момент я разбиралась, зачем. А сейчас как-то давно это уже было. Поэтому, если вы начнете расширять, да, вот эту свою нелинейность синтеза служения и провидение свое начинаете развивать, то вы начинаете в окружающей среде ловить те процессы, которые, например, вы в себе давно хотите достичь. И при развитом провидении, если вы делаете на это запрос, если вы просите у владыки, то владыки вам на примере другого человека, на примере другой команды людей показывают тот процесс, который ты давно хочешь достичь в себе, но не можешь. И когда ты на это наблюдаешь, за этим наблюдаешь, когда ты это проживаешь, у тебя складывается внутри состояние, как можно сделать так, чтобы тоже в это включиться. Ну вот такой как вариант. Это нелинейный синтез. Вот нелинейный синтез отца, он так срабатывает. Мы сейчас идем в практику, вот в это провидение отца включаться. Мы при этом не стяжаем саму часть провидения. Мы это будем делать завтра. Нас таким образом владыка подготавливает сегодня, да, к этому. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Физически. Возжигаемся теми условиями правительскости изначального владыки Кутхуми в каждом из нас. Вот эти условия, которые публиковались, это такая правительскость владыки Кутхуми, которую он как состояние нам передал, и вот мы сейчас просто им возжигаемся в теле, чтобы войти в провидение отца. Проживаем, как в теле, вот эта правительскость складывается, как свойство, как качество, как состояние, состояние вашей физики. синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми еще глубже. Переходим в зал изначального владыки Кутхуми, 256 изначально явленный. Развертываемся пред владыкой в форме ипостаси 19-го синтеза. Синтезируемся с хум изначального владыки Кутхуми. Возжигаемся синтезом синтезов изначального Шитающего Отца. И просим изначального владыку Кутхуми погрузить синтезом каждого из нас в праведческие условия изначального Шестоящего Дома, изначального Шитающего Отца. И внутренне, в полном доверии к владыке Кутхуми, с полной открытостью, мы как бы делаем шаг к владыке, ну как бы внутренне, и погружаемся в те условия, которые разворачивает для нас владыка. И сонастраиваемся с этими условиями, сферой изначального шестоящего дома, изначального шестоящего отца каждого из нас. Можете прям развернуть в зале владыки Кутхуми сферу Ивдива каждого и вот ею попроживать вот эти праведческие условия Ивдива. Попроживать, повпитывать, пообрабатывать, порасшифровывать. Вот проникнитесь этим. Владыка Кутхуми помогает вам в это войти. Главное, внутренне сами откройтесь, раскрепоститесь. И освободитесь от любых оценок, границ, там, состояний могу или не могу. И погружаясь, сонастраиваясь с изначальным владыкой Кутхуми, взрастаем внутренним миром своим, взрастаем до той подготовки, дееспособности и компетентности, которые несет с собой владыка Кутхуми, Вайвадива. И синтезируя Схум изначального владыку Кутхуми, мы стяжаем каждому из нас праведческость изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца. И проникаемся ею. И проникаясь сквозь синтез изначального владыки Кутхуми, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный, развертываясь пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 19-го синтеза, синтезируемся с Хум изначального вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас праведческость изначального вышестоящего отца и заполняемся ею, возжигая праведческую картину каждого из нас, прося изначального вышестоящего отца активировать ее и преобразить по возможности условий каждого из нас. И проживаем, как в нашем теле, в зале отца, вот эта праведческая картинка синтезирована. Проживите, как это заполняет ваше тело. И какие процессы происходят внутри, когда изначально вышестоящий отец праведческостью или провидением своим преображает эту картинку в нас. Проживание, как будто меняется реальность внутри, как будто меняется состояние, субстанциональность, течение огня, течение времени, течение судьбы. И синтезируя схум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем праведческое преображение судьбы каждого из нас синтезом и волей изначально вышестоящего отца. Не сами, а отцом. Отец преображает судьбу каждого из нас. И синтезируя сухум изначально шестящего отца, мы стяжаем каждому из нас синтез нелинейной праведческости изначального шестящего отца и заполняясь, развертываясь, преображаемся им в зале отца. И мы благодарим изначального шестящего отца, благодарим изначального владыку Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие, развертываем сферу и в диво каждого из нас, и в ней возжигаем синтез праведческости изначального шестящего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем в подразделение цивилизации изначально вышестоящего отца и в диво 254-й изначальности Новосибирск с филиалами. Эманируем в подразделение участников данной практики, каждый в свою изначальность. И эманируем в диво каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Вот такая праведческость, как состояние синтезом изначально вышестоящего отца, у нас как бы сложилась, установилась в физическом теле. И вот это будет основа для вашей ночной подготовки. То есть в ночной подготовке будет такая, ну, более глубокая разработка праведческости каждого из нас. Завтра мы постараемся включиться в разные варианты праведческости на основании там, в подготовке к практике, в подготовке к стяжанию части провидения, мы попробуем в праведческость погрузиться. Сейчас того погружения, которое вам развернул владыка Кутхуми и изначально вышестоящий отец, в данной практике, в принципе, было достаточно, чтобы прожить и вот включиться вот в эти условия провидения отца, о которых до этого было уже сказано. Ну и чтобы мы так все-таки немножечко расширили свое восприятие как служащее, нам надо сейчас войти в восьмерицу восприятия, восьмеричность, да, восприятие служащего. Мы, скорее всего, не будем концентрировать внимание на конкретный каждый вид восприятия. Нам нужно переключиться на восприятие в целом, на служение. Да? То есть нам нужно восприятие свое переключить на образ служения. На образ служения, на вариант служения и так далее. Ну и для того, чтобы нам было проще, мы вспомним как раз все виды восприятия, которые у нас есть. Сейчас отсюда уберем. У нас в итоге восьмерица базовых восприятий. Да? Каждое из этих восьми восприятий развертывается и действует в разных видах материи. То есть действует на присутствие, действует в метагалактике в целом, в изначальной метагалактике, действует в изначальности, в проявлениях. То есть в зависимости от того, в какую вы материю или в какую вы среду попадаете, эти восприятия перестраиваются на основании той среды, в которую вы попадаете. Даже когда вы, например, физически переходите из одной среды в другую среду, я не знаю, там, из одного коллектива в другой коллектив, то все ваши восприятия тоже перестраиваются, переключаются, и вы начинаете там себя чувствовать по-другому. Либо у вас начинают перестраиваться взгляды, позиции, состояния. Восприятие, такой взгляд интересный, Владыка развернул, почему-то, видимо, так нужно нам увидеть его. Восприятие разворачивается в физическом теле, очень интересно. Оно разворачивается как такой трансформер, если можно так выразиться. Так как 8 вариантов восприятия – это базовые, с одной стороны, эти 8 вариантов восприятия, они фиксируются в теле как 8 таких оболочек, каждый из которых несет определенный заряд восприятия отца. С другой стороны, эти 8 восприятий или 8 вариантов восприятий можно распределить, как, ну, как если бы вы свое тело разделили на 8 частей. Ну, если вы вспомните, как царство и стихии распределяются энергетически в нас, да? Ну, вот там 16 царств, стихий, как по слоям, по таким. Представьте, что восприятие, оно, в принципе, ну, я даже не знаю, как это нарисовать, ну, в общем, оно фиксируется такими слоями. То есть у нас в итоге, ну, такими слоями, если можно так выразиться, да? Ну, естественно, в форме человека. Я просто так рисую. В форме человека. Каждое восприятие включает определенное условие внутри человека. И каждое это восприятие, если посмотреть, почему я сказала как трансформер, потому что каждое восприятие может крутиться в разном направлении. Основа для этого восприятия является та самая огненная нить, которую мы стяжали на прошлом синтезе. Поэтому, в принципе, идет у нас огненная нить как подготовка к тому, чтобы это восприятие на чем-то фиксировалось. Но если не огненная нить, то нить синтеза каждого из вас, да? Или, в принципе, любая нить, нить служения, да, которая синтезирует весь синтез, и на ней держится ядра всех синтезов, которые вы прошли. Да, вот эта вот ниточка. И вот на эту нить синтезированы 8 видов восприятия. Каждый вид восприятия имеет свои условия, свой синтез, свой огонь. И самое главное, когда вы в каком-то из этом восприятии начинаете меняться, ну то есть по-другому воспринимаете присутствие, по-другому воспринимаете мир. Если вы помните, там капельное, там мировое, присутственное. Ну, мы их сейчас не будем все проговаривать, 8. Ну ладно, проговорим, чтобы у нас они зафиксировались, да? Первое у нас какое восприятие? Первое у нас восприятие капельное, помните, да? Капельное восприятие, базовое восприятие. Капельное. Где у нас капельное восприятие включается? Капля. Капля. Следующее. Ядерное. Ядерное. Первое ядерное. Ядерное восприятие. Капельное у нас... Да, я поняла. Ядерное восприятие. У нас начинается ядерное восприятие. Почему ядерное? Это базовое восприятие. Потому что, в принципе, у нас на каждом синтезе стяжается ядра. В ядро записывается все, ну буквально все, что нам фиксирует отец. То, что мы фиксируем в себе на синтезе, и то, что не фиксируем, то, что в потенциал, все это синтезируется в ядро. Так вот, если получается по расположению примерно, ядерное восприятие фиксируется где-то в ногах. Там. Ну, если вы распределите себя на 8 частей, то примерно это как раз вот ноги. Ну, там все зависит от роста, да, от комплекции и так далее. Примерно слои будут у всех разные. Но в целом это ноги, основа, стопа. И если, например, у вас меняется, например, появляется новое ядро синтеза, точно, либо появляется какая-то новая часть, потому что часть тоже влияет на ядро, что-то у вас происходит, вы, например, ядром служения поработали, сонастроились с ядром подразделения, поразрабатывались ядром, то это, оказывается, влияет не только на ваши ядра в клетках, но прежде всего влияет на ваши ноги. Как ни странно. То есть взаимодействие именно такое. И, в принципе, да, это нам подтверждает, чтобы мы уяснили, потому что, видимо, сомнения у нас еще есть. Соответственно, когда мы начинаем работать с ядрами, при стяжании любых программ, абсолютно фа, абсолютно изначальности, везде, где у нас стяжаются ядра, при стяжании различных практик на синтезах, когда мы стяжаем ядра. В общем, все, что ядра закладываются в основании нашей физики. То есть это именно ядра, ядерное восприятие, это та среда, которая базируется, ну, в нашей физике. То есть это база для нашей физики. И, в принципе, в данном случае здесь мы должны понимать, что все виды физики строятся из ядер. Ядер просто разного качества. Ядра в данном случае это как высочайший тип огнеобраза. Огнеобразов-то много, а ядро это одно из самых высочайших видов огнеобраза, по принципу которого строится материя. Ну и в ядре записывается огромное количество информации. Соответственно, если только что-то вы с ядром исполнили, это как бы физически даже влияет на наше тело. И что происходит? Вот этот слой восприятия, когда вы что-то там делаете с ядром, он буквально начинает двигаться, перемещаться, переключаться. Поэтому чувствуется вот ощущение такое, даже когда у вас восприятие меняется, поэтому состояние может быть, почему говорят, вот переключись, перещелкнись. Это откуда? Вот отсюда. Еще раз подтверждаем, да, отсюда. То есть получается, что восприятие, это как, знаете, вот такая вот, ну, кубик Рубика, да, который переключается. Но вот это такая вот, ну, как сказать, не пирамида, да, вот такая вот составляющая. Если что-то у вас меняется в восприятии, у вас раз, идет переключение в теле. И поэтому с точки зрения восприятия, ваше тело это такая восьмеричная трансформер, который вот внутренняя среда восприятия меняется. Понятное дело, что физически ваше тело не передвигается, коленки назад не встанут. Но среда внутри, ну может и встанут, я не знаю, как там, на присутствиях, там четко можно не увидеть. Ну, при определенной способности и подготовке тела, да? Я имею в виду в минусовую степень, то есть когда у тебя что-то с телом не то, у тебя начинается там быть на физике, то есть если у тебя с телом что-то не то, то на присутствиях это может быть выражено как какой-то дефект. В смысле, коленки назад, что-нибудь там, где-нибудь не там, ноги, руки не оттуда, голова не на том месте, ну и так далее. Это как раз отсюда. Очень, вы вот зря смеетесь, потому что в погружениях иногда такое видно. То есть, когда человек выходит, и он говорит, у меня было такое тоже погружение, как вариант. Пример такой. Человек выходит на присутствие. Он говорит, я чувствую себя странно. Я говорю, что такое странное в тебе? Он говорит, ну вот, я чувствую себя странно. Я говорю, опиши, в чем странность. Он говорит, мне кажется, что у меня руки не на месте. Я говорю, это как? Ну, у меня такое, говорит, ощущение, что у меня либо их нет, либо они в другом месте прикреплены. Я говорю, как так у тебя? Как ты умудрился это сделать? Он говорит, ну не знаю, ну вот как-то так. У меня есть такое ощущение, что они по-другому у меня устроены. Я говорю, ну ладно, ну потом мы нашли, это у него остатки животности были, и таким образом у него вот, ну, специфика была строения тела с остатками именно в руках, в действиях его, с остатками вот того вида животного, которым он когда-то был. И вот это вот остаток его состояния у него отразился на теле. И он, когда выходит на присутствие, в огне погружение же погружает и выявляет, и он в выявленном в этом состоянии прожил, что у него как-то руки не на том месте. И мы потом преображались, он просился у отца сделать его человеком, очеловечивался в зале отца, да, просил прощения за всю эту животность, и итогово входил в состояние формы человека, то есть иногда приходится... Потому что если, например, человек, там, я не знаю, в других формах бытовал, так скажу, очень обтекаемо, соответственно, он не всегда может быть до конца человеком, если у него не стяжен абсолют фа, например. У того человека не был стяжен абсолют фа, поэтому он пока плыл по форме. И на его форме отражались все его животные принципы. Но если ты стяжал абсолют фа, животность уже перестает отражаться на присутствиях. Поэтому мы все говорим, стяжайте абсолют фа, что пока абсолюта фа нет, метагалактика вас воспринимает как животное. Вы там при этом как человек ходите, но внутри можете еще нести с собой принцип животности, сами того не зная почему. Когда вы стяжаете абсолют фа, в процессе стяжания у вас переплавляются любые остатки животности, любые остатки разных форм ваших бытований в разных воплощениях. И при абсолюте фа вы отстраиваетесь как человек. Поэтому абсолют фа – это такая защита от животности. Да? Вы устанавливаетесь как человек в метагалактике. Вас метагалактика начинает как человека воспринимать. Вот, поэтому тут в данном случае ничего такого необычного нет. В итоге, когда у нас идет преображение восприятия, в теле буквально происходит переключение. Буквально происходит перещелкивание. И тело начинает по-другому воспринимать, полностью по-другому воспринимать. И, казалось бы, восприятий 8, но каждое из которых друг на друга влияет. То есть в каком-то восприятии вы поменяли взгляд, это все влияет напрямую на вашу физику. Поэтому иногда мы физическим телом что-то сделать не можем, просто потому что в теле собрано восприятие не так. Оно синтезировано не так для этого исполнения, для того, чтобы вот это исполнить на физике. У тебя в теле состояние восприятия не такое. И чтобы тело твое что-то смогло сделать на физике, там от каких-то упражнений до каких-то сложных действий, я имею в виду чего-то исполнить, не знаю, там какую-то ситуацию, что-то организовать. И иногда тело не поддается только потому, что восприятие в нем синтезировано неподходящее для этих условий. Поэтому очень интересный вариант, когда ты, например, что-то хочешь физическим телом сделать, можно в зале отца в практике попросить переключить твое восприятие на телесно, физически, на то исполнение, которое ты планируешь сделать на физике. И тогда у тебя вплоть до физики идет переключение, идет буквально перещелкивание восприятия, и твое тело может это сделать. То есть просто восприятие, среда восприятия меняется внутри тела человека, и человек может это сделать, ему ничего не мешает. Следующее восприятие, да, у нас восприятие мировое. Вот оно, мировое следующее. Мировое. Дальше у нас идет, ну, я уж не буду на каждом останавливаться, мировое присутственное. Дальше у нас идет четвертое изначальное. При этом в данном случае нужно воспринимать немножечко, ну, то есть восприятие нужно видеть не только как привязку к мирам, либо к присутствиям, да, а вот, например, ядерное восприятие. В данном случае ты воспринимаешь объемом, прям у нас подтверждения сплошные, это у нас восприятие, видимо, такая острая тема, у всех аж аллергия на это восприятие, похоже, да? Воспринимать, значит, активировалось в теле, да, и чувствительность повысилась в теле, и вот таким образом все стали чихать. Ну, на самом деле, почему нет? Иногда из-за повышения чувствительности человек может чихать. У него активация такая, у него повышается чувствительность или реакция на что-то, и на фоне реакции он может чихать. Бывает иногда стрессовое чихание, чувствительное чихание. Человек находится в стрессе, он начинает чихать. Обычно это больше 3 раз, 4 раза, 5 раз, он раз чихнул. И это больше не потому, что физиологически надо чихнуть организму, а на уровне стресса или на повышенной чувствительности он чихает. Поэтому это, в общем-то, нормально. Поэтому как только мы вошли в восприятие, восприятие повышает чувствительность нашей физики, и возможная реакция – это чих. Поэтому в данном случае здесь оправдано. И вот здесь, когда мы говорим ядерное, это не только восприятие на уровне ядер, а это восприятие масштабом ядра. Что это значит? Когда, например, мы выходим к владыке, и владыка нам какую-то рекомендацию дает. Мы, если у нас развито ядерное восприятие, мы воспринимаем эту рекомендацию ядрами. То есть мы раз и впитали это ядрами. Или уровнем ядра, то есть масштабом ядра, ядро этой рекомендации взяли и начали разрабатывать. Ну, понятно, что ядро – это очень плотное состояние, в котором синтезированы и капли, все огнеобразы, в принципе, синтезированы в ядре. Там они все есть. И там уже идет расслоение. Либо ты капли воспринимаешь, капля огня владыки в меня вошла, и я ее начинаю расшифровывать. Капля синтеза отца в меня вошла, и я ее начинаю расшифровывать. Там идет шар синтеза владыки, шар огня. Что там еще может быть? Спинчик, да? Атом. Это все молекула. И вот из ядра вот здесь начинается развертка уже, каким образом ты воспринимаешь. Присутствие. Вот присутственное восприятие. Вот здесь восприятие напрямую зависит от количества присутствий, которые вы в себе синтезируете. Если вы синтезируете в себе 5 присутствий, это не значит, что вы выше 5-го присутствия воспринимать не можете. Объем вашего восприятия 5 присутствий. При всем при этом с этим объемом ты можешь воспринимать любые из присутствий в метагалактике. Ты можешь с 5 присутственным восприятием выйти на 4096 присутствие и его воспринимать. Но воспринимать 5-й степенью, 5, ну как это, 5-й степенью, да? 5 степенями восприятия. То есть, в 5 раз глубже, в 5 раз тоньше и так далее. Повышается у тебя присутственное восприятие, повышается количество присутствий. Ты, выходя на любое присутствие и даже в изначальность, ты изначальность воспринимаешь как присутствие. Поэтому у нас у многих сейчас проблема. Мы настолько привыкли к присутственному восприятию, что когда мы вышли в изначальность, мы ее воспринимаем как фрагментами, слоями. Почему? А потому что мы привыкли к присутственному восприятию, а присутственное восприятие для нас это слои. И вот мы теперь изначально воспринимаем слоями. В итоге получается, вот в этом слое мы видим, потому что это присутствие нам понятно. Например, там 20 присутствий. И ракурсом 20 слоев в изначальности мы воспринимаем. А то, что за этими 20 слоями, мы уже не видим. Хотя они там есть. Просто потому, что восприятие наше нам не позволяет посмотреть больше. Поэтому, да, присутственно, мировое восприятие, мы тут пропустили, но мировое восприятие это напрямую зависит от того, каким миром вы живете. Четверицу миров мы в прошлый раз разбирали. По-моему, на 18-м синтезе мы разбирали, да. Четверица миров. Тут уже зависит от того, каким миром вы живете. Вот здесь очень важно. Это не насколько вы знаете миры, не насколько вы знаете, что там физический мир это столько-то, тонкий мир это столько-то, да? Вопрос не в знаниях, вопрос реально, вы каким миром живете. То есть сколько вы собою синтезируете присутствий своими 256 лицами, своим синтезом и каким миром живете. В принципе, у нас должно быть какое соответствие? То физический мир, человек живет физическим миром, посвященный живет тонким миром, да? Служащий живет. Какой у нас там мир-то? Основный мир. Основным миром, соответственно, у нас полномочный живет изначальным миром. Миром изначальности там, или изначальным миром. По идее, должно быть так. Но в действительности, в большей степени, мы живем физическим миром и частично тонким. Просто потому, что нам так проще воспринимать. Но нам нужно выходить на выравнивание всех четырех миров собой. И мировое восприятие в этом будет взрастать. Ну, изначальное восприятие здесь... И восприятие изначальности, и восприятие начала Отца. То есть как мы воспринимаем начало Отца, которые в нас приходят. Ну то есть мы их принимаем, мы возжигаемся ими, мы их синтезируем в себе. Или просто впитали и пошли, не осознавая их. И вот изначальное восприятие, оно переключает нас на сознательное восприятие начал, который изначально вышестоящий отец нам направляет в практиках, в индивидуальных стяжаниях, в служении, ну и в процессе жизни. И мы эти начала начинаем синтезировать. Из этих начал формируется ваша личная основа. И на основании вот этой основы, которую вы сложили, у вас формируется изначальное восприятие. Ну и вы там сами смотрите, да, примерно получается середина тела, да, где-то вот здесь по пояс, у нас изначальное восприятие завершается, да, и начинается уже следующее. Пятое восприятие – реальное. Реальное восприятие. Так, реальное. Реальное, иерархическое и дивное. Пятое восприятие – нереальное. Метагалактическое. Метагалактическое. То есть ядерное, мировое, присутственное, изначальное. Дальше идет метагалактическое, пятое. Шестое – реальное, иерархическое и евдивное. Ну, или и дивное, и евдивное. Оно как бы было преображено. Но хотя при вхождении в евдива, то есть мы изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, уже должны проговаривать по-новому. Но когда мы говорим и дивно, или и дивное, это допускается. То есть не и в дивное, а и дивное. Допускается так говорить. Или восприятие изначально вшитающего дома, изначально вшитающего отца. Можете и так, и так. В данном случае восьмое восприятие включает у нас самое главное восприятие дома. Дом. Как мы воспринимаем домом? То есть условиями. Восприятие на уровне условий. Когда, например, я вижу ситуацию не только, как внешне она развертывается, но я вижу, какие условия за этой ситуацией стоят. И как я могу условиями своего евдива каждого эти условия преобразить. Потом, иерархическое. Вот здесь уже восприятие которая напрямую зависит от, ну, я могу так сказать, вашей дружбы с иерархией. Насколько вы в иерархии себя легко и свободно чувствуете. Да. А вот тут уже, видимо, надо было зафиксировать иерархически. И вот здесь нужно увидеть, что это не только как я общаюсь с иерархией, а восприятие иерархии – это то, насколько я погружен в иерархическую среду, насколько я иерархией действую, насколько иерархия в моих действиях является, ну, приоритетной, что ли, да, или имеет вес, авторитет, знаете, вот авторитет. Если у меня, если в моей жизни авторитет владыки, ну, то есть я, например, признаю авторитет владыки Кутхуми в своей жизни или нет? С одной стороны, мы с ним постоянно взаимодействуем, но признаю ли я его авторитет по отношению, например, к своему авторитету? Или признаю ли я авторитет владычицы Фаин, например, в каком-то вопросе? И я знаю, что она в этом смысле авторитетна, она в этом смысле разбирается лучше. И с точки зрения иерархического восприятия, чтобы изучить этот процесс глубоко, например, процесс огня синтеза, мне нужно пойти к владычице Фаине, у нее поучиться. Сама я до этого не дойду. А владычица мне подскажет. Соответственно, реальное восприятие, вот это очень интересное восприятие, и не всегда оно работает. Почему? Потому что вот реальное восприятие – это объективное восприятие реальности. Вот объективное. Потому что иногда у нас из-за того, что мы не воспринимаем реальность такой, какая она есть, либо ее искажаем, ну, своим взглядом, своей оценкой, у нас происходит, знаете, такой сдвиг, и иногда даже человек становится неадекватным по отношению к реальности, которая его окружает. То есть он начинает додумывать ее, либо видит в ней то, чего в ней нету. И нам кажется, что это, ну, сумасшествие, на самом деле нет. Очень часто, если вы на себя будете ловить, мы реальность додумываем. Ну, то есть мы, например, о чем-то размышляем, либо смотрим на реальность, смотрим на окружающие реальные условия вокруг нас, и мы что-то туда дополняем, додумываем. Например, когда вы продумываете, как ситуация хотелось бы завершиться, ну, как бы вы хотели эту ситуацию завершить в своей голове, ну, помните, когда вы прокручиваете ситуацию, итог ситуации. Вот если я скажу это, то будет то-то. Если я пойду туда, то будет то-то. И вот эта вот реальность, в принципе, вы в этот момент работаете с реальностью. Другой вопрос, если у вас полноты синтеза нет для того, чтобы менять реальность, вы не меняете ее, вы просто ее прокручиваете, вы просто о ней думаете. И вот реальное восприятие – это тогда, когда ты воспринимаешь реальность объективно. Да, ты видишь, что она вот такая, эта реальность, но фактически включается нелинейный синтез. Ну, как мы вот с вами говорили, да, реальность, она такова, опубликована, зафиксирована документально так. Но включается нелинейный синтез, и ты понимаешь, что объективная реальность отца другая. Точно так же, когда что-то происходит с человеком, он воспринимает свою ситуацию вот так, с точки зрения его реального восприятия, или реальностного восприятия, да. Но если посмотреть с точки зрения отца, то с точки зрения реальности отца эта ситуация совсем по-другому выглядит, либо совсем другой смысл имеет, другое значение имеет. Поэтому мы всегда призываем, да, учиться при взаимодействии с отцом смотреть так же, как отец, то есть смотреть его синтезом, смотреть глазами отца, а разрабатывать око и смотреть так, как бы на это посмотрел отец или владыка. И через это у нас будет усиляться реальностное восприятие, и мы будем воспринимать ее более объективно, не дорисовывая, не додумывая и не придумывая в ней того, чего нет. И, кстати говоря, наши вот эти накручивания, да, когда мы накручиваем себя на какую-то ситуацию, ой, а если вот это, а если будет вот так, это тоже не сильно развитое реальностное восприятие. Потому что если оно развито, то вы не накручиваете, а вы воспринимаете и оцениваете объективно реальность. А если вы начинаете себя накручивать, вводить в себя в депрессию, в состояние полное, знаете, а вдруг что-то будет не то, да? Есть вариант, когда ты проживаешь это, провидишь, расшифровываешь, что будет так. А есть вариант, когда ты себя сознательно в это погружаешь. Ну, иногда чисто стрессово, Иногда просто потому, что ну так удобнее. А иногда это просто такое состояние психики человека. Он по-другому не может. Ему надо себя накрутить. Нужно быть в состоянии вот этого вот стресса. И рассказать другим, накрутить других, чтобы другие вместе с тобой в этом состоянии были. Ну, то есть это тоже очень такое интересное состояние, когда люди на этом очень хорошо и вампирят, и провоцируют, когда тебя тоже вводят в это состояние вот этого тремора и пытаются тебя накрутить.
Это же можно соотнести с предубежденностью?
Можно, да. В какой-то степени это предубежденность. Когда ты предубежден заранее, что, например, у тебя не получится. Либо предубежден заранее в каком-то результате. И обычно реальность, она тебя учит. Предлагает тебе совсем другой результат, в котором ты изначально был предубежден. Поэтому вот как раз мы и говорим в данном случае, непредубежденность очень важно разрабатывать как состояние. В итоге вот эти 8 восприятий, они синтезируются в нашем физическом теле. И каждое восприятие дает свой оттенок огня, свой оттенок синтеза. И вот эти 8 видов восприятия, они напрямую связаны и каким-то образом синтезируются с той правической картиной, о которой я вам сказала. То есть эта правическая картинка, которую вы сейчас прожили в зале отца, да, она напрямую влияет на эти восприятия. И когда у вас меняется провидение или правическость, то восприятия тоже сдвигаются, и вы начинаете переключаться и по-другому воспринять окружающую среду. Потому что все виды восприятия напрямую связаны с отношением к окружающей среде. То есть это обязательно я воспринимаю что-то извне. То есть я воспринимаю что-то по отношению ко мне как материи. Поэтому восприятия всегда связаны с чем-то, ну, с внешней связью. И получается, что внутри меня правительскость, как внутреннее состояние, чувствование синтезом и огнем, а восприятие – это внешнее чувствование, когда я внешне чувствую, как лучше, проживаю это. Потому что, в принципе, восприятие – это одна из разновидностей развитых чувств. То есть восприятие – это не что иное, как развитое чувство. Оно может быть разное. Оно может быть развитое чувство человека, восприятие человека – это будет один вариант. Восприятие там, посвященного – это будет другой вариант. Восприятие служащего, полномочного – 4 вида восприятия, да, если посмотреть. И в итоге получается, что каждое восприятие – это не что иное, как развитое чувство, высочайшее чувство взаимодействия и проживания материи, которые тебя окружают, или условий, которые тебя окружают. То есть восприятие всегда связано с внешним, обязательно. Если правительскость, она может быть внутри тебя развернута и внутри тебя накапливаться, то восприятие – это всегда внешние условия. И в целом это все складывается, ну, в такое провидение, твое индивидуальное личностное провидение. Ну, это мы завтра про провидение глубоко поговорим. Мы идем стяжать сейчас 8 восприятий и войдем вот в эту цельность провидения и восприятия. И попробуем у владыки Кутхуми стяжать условия на переключение каждого из нас в новый ракурс восприятия. То есть, чтобы мы переключились синтезом и огнем на другую степень восприятия. Почему это очень важно? Потому что от того, как вы воспринимаете, зависит то, как вы реализовываетесь на физике, реализуетесь вовне. То есть, какое восприятие внутри несет человек, каким восприятием он живет, таким образом он и применяется вовне. И таким же образом он взаимодействует с другими. То есть, как-то переломить свое восприятие, если оно у тебя сложное именно так, очень сложно. Поэтому восприятие, его нужно разрабатывать в равностной степени все 8, по-разному, да? И если вы чувствуете, что вы перестали воспринимать, есть такое состояние, когда ты, ну, перестаешь воспринимать информацию, человека, либо чувствуешь, что реальность воспринимаешь немного не так, как надо воспринимать, и чувствуешь, что внутри вот какой-то, какая-то неточность, либо какое-то некорректное состояние восприятия. Либо воспринимаешь предубежденно, например, да? Либо воспринимаешь заранее негативно. Такой тоже есть такой окрас восприятия, когда заранее настроен на негатив. Все, негативный результат. То восприятие необходимо перестраивать. Также выходить к отцу и просить синтез на преображение всех 8 видов восприятия, каждый из которых синтезируется на основании того опыта, который вы нарабатываете ядрами, присутствиями, мирами, изначальностью, ну и так далее. Все, идем стяжать восприятие. В ночной подготовке восприятие у нас будут разрабатываться, и будет тоже обучение по восприятиям. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся синтезом праведческости изначального вышестоящего отца в физическом теле. И проживаем, как вот эта праведческость развернулась в вас. Синтезируемся с изначальным владыкой Куткуми. И с изначальной владычицей Фаинь. А возжигаясь синтезом и огнем, мы переходим в зал ипостаси синтеза и в Дива, 256 изначально явленный. Развертываемся пред изначальными владыками Куткуми Фаинь. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначального вышестоящего отца и огнем синтеза изначального вышестоящего отца. Проникаясь, мы стяжаем условия, преображение, восприятие каждого из нас. На новый ракурс. Нелинейности взгляда как человека, как посвященного, как служащего и как полномочного в цельности этих четырех начал. И вмещаем условия, которые направляют нам владыки. И возжигаясь, проникаясь условиями владык, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный, развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 19-го синтеза, синтезируемся с Хун изначального вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас 8 синтезов изначального вышестоящего отца. И возжигаясь ими, стяжаем 8 видов восприятия каждому из нас. И синтезируя схуму изначального вышестоящего отца, стяжаем синтез ядерного восприятия каждому из нас и возжигаемся им. Стяжаем синтез мирового восприятия каждому из нас и возжигаемся им. Стяжаем синтез присутственного восприятия каждому из нас и возжигаемся им. Стяжаем синтез изначального восприятия каждому из нас и возжигаемся им, и проживаем, как разные виды восприятия синтезируются внутри вас. Проживайте подвижность и динамику каждого восприятия в теле и сонастроенность их между собой. синтезируемся с ум изначального шатающего отца и стяжаем синтез метагалактического восприятия. И, возжигаясь, развертываемся им. Стяжаем синтез реальностного или реального восприятия. Возжигаясь, развертываемся им. Стяжаем синтез иерархического восприятия и синтез идивного восприятия. И в цельности восьми восприятий мы синтезируемся с хум изначального шатающего отца. И стяжаем каждому из нас восьмеричное переключение. Восприятий. И синтезируя схум изначального шатающего отца, мы стяжаем праведческость восприятия каждому из нас, как служащему изначального шатающего отца. В расширении восприятия каждого из нас. И идет расширение масштабов восприятия каждого из нас, и проживание в теле может быть такое расширяющееся праведческостью изначального шатающего отца. Восприятие зазвучало, да? И синтезируя схум изначального вышестоящего отца, мы стяжаем каждому из нас ночную подготовку. 19-м синтезом изначального вышестоящего отца, прося погрузить в условия провидения изначального вышестоящего отца. И заполняемся синтезом изначального вышестоящего отца, переключаясь на ночную подготовку этим. И мы благодарим изначального вышестоящего отца. Благодарим изначального владыку Кутхуми, изначальную владычицу Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие. И условия восприятия изначального вышестоящего отца развертываем в сфере Евдива каждого. И проживаем, как в физическом теле, синтезировано новое восприятие каждого из нас. Мы эманируем все стяженное и возожженное в Евдива. Эманируем в подразделение Евдива 254-й изначальности Новосибирск с филиалами. Эманируем в подразделение участников данной практики. Фиксируйте соответствующую изначальность. И эманируем в сферу Евдива каждого из нас. И физически возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра в 9 утра продолжаем.